Всем привет, меня зовут Ксения Туркова, это подкаст «Знаем толк», и мы сегодня будем говорить о том, что такое городская легенда и как городские легенды об ужасных и опасных американцах не просто пугали обывателей, а становились оружием в руках власти. Ну, о том, что все беды от американцев российское телевидение рассказывает и сейчас, не зря же появилась такая ироническая присказка о том, что Обама справляет нужду в российских подъездах, ну, о Трампе, кстати, такого не говорят. Была страшилка о том, что американцы на украинском Майдане в 2004 году во время оранжевой революции вкалывали в апельсины что-то, чтобы люди впадали в такую революционную эйфорию, ну и так далее. А говорить мы будем о городских легендах в связи с тем, что в России вышла книга под названием «Опасные советские вещи». Там описаны как раз вот эти городские легенды. И на связи с нами сейчас авторы этой книги, антропологи Александра Архипова и Анна Кирзюк. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Давайте для начала расскажем нашим слушателям, что такое городская легенда.
Городская легенда – это такой рассказ, короткий, который, как правило, рассказывается с установкой на достоверность.
Легенда. Когда-то одна девушка купила тени у цыган, а когда использовала их, обнаружила на дне коробочки записку «Поздравляем с косоглазием».
То есть тот, кто рассказывает эту историю или передает ее по интернету, он, как правило, старается убедить своих слушателей, свою аудиторию в том, что эти события имели место в реальности.
Цитата из книги. Американские исследователи один за другим начали писать о легенде об исчезающем автостопщике, который рассказывал каждый второй житель США. Ты подбираешь на дороге ночью молчаливого странного хичхайкера, который потом исчезает из машины, иногда сделав перед этим полезное пророчество.
Это специфический текст, как правило, лишённый каких-то supernatural, сверхъестественных элементов. То есть это, если легенда традиционная рассказывает о том, как идут два человека и встречают старика, который нищего, бедного, больного, который просит у них кусок хлеба, и один дает, второй не дает, а потом оказывается, что это был святой Николай, который в образе нищего так всех проверяет, то это как бы элемент сверхъестественного вмешивается в нашу жизнь. В городской легенде речь идет о столкновении элементов, которые сами по себе существуют в физическом пространстве нашего мира.
Цитата из книги. Затем американские профессора и студенты начинают записывать истории, гуляющие по университетским кампусам. Эти истории преимущественно жуткие – о призраках, проклятых местах или маньяках, хотя иногда попадаются и смешные рассказы. Как, например, «Мертвый кот в мешке» – история о незадачливом воре, который по ошибке унес из супермаркета сумку с трупом кота.
Все знают, что существуют осьминоги.
Uh-huh.
Все знают, что существуют крокодилы. Все знают, что существуют свиньи.
Да.
Ну вот древние римляне рассказывали легенду о том, что в канализации римской водятся такие неприятные осьминоги.
Ага.
Жители викторианского Лондона о том, что в канализации водятся свинья.
Ага, а потом в Нью-Йорке крокодилы.
Крокодилы, да. Да, а в московском метро гигантские крысы. То есть, как бы, крысы существуют, но они не бывают гигантскими мутантами. Крокодилы существуют, но они не водятся в канализации. А, как бы, легенда соединяет две вещи, каждая из которых существует по отдельности.
А есть в Америке, вы пишете в своей книге о том, что в Америке есть целый центр по изучению городских легенд, правильно?
И не один. Он даже не один, но... Кажется, что самый значительный вклад в исследование городских легенд был внесен исследователем из университета Индианы. Там в 60-х годах была очень активна такая деятельница Линда Дек и несколько ее учеников, которые издавали специальный журнал, посвященный городским легендам, очень активно публиковали работы о городской легенде.
С кем вы разговаривали, чтобы узнать легенды? Кто герои, если можно так сказать, в вашей книге?
Ну, мы разговаривали с людьми, которые помнят советскую эпоху, которые или были детьми в 70-е, 80-е годы, или они были уже взрослыми, родились они, например, в 50-х. Ну, кажется, наш самый старший информант 30-х годов рождения.
Ну, кроме этого, мы пользовались еще большим количеством, например, дневниками
дневниками, еще мемуары мы просматривали.
Письма.
Также мы работали в архивах и смотрели официальные документы. Например, письма, которые советские люди слали в ЦК КПСС или там, в газету «Правда», в газету «Сельская жизнь». В общем, в различные органы власти и в СМИ.
А также мой любимый источник информации – это сводки КГБ о настроениях среди советских граждан. Там можно найти много самого разнообразного фольклора.
Например?
Там в изобилии фигурируют анекдоты, слухи, легенды, песни, частушки. Вот, пожалуй, вот эти вот вещи.
А ваши информанты, ваши герои, с которыми вы общались, они кто, как правило, по профессии? Или это люди совершенно разных профессий?
Как правило, это люди интеллектуального труда. Как правило, это жители больших городов. И больше всего у нас информантов из Москвы и Санкт-Петербурга.
Но нас, как я уже сказала, прежде всего интересуют городские легенды, связанные с Америкой и американцами, с ужасными американцами, которые хотят навредить советским людям, ну или российским гражданам сейчас. В какие периоды возникали эти легенды?
Знаете, первые слухи, они как бы стали появляться во время открытия Второго фронта, во время Второй мировой войны. Правда, их было очень-очень немного, но они были. Попадались упоминания о том, что еда, которая поставляется по ленд-лизу, она как бы специально заражена.
Или что лекарства, которые поставляются по ленд-лизу, тоже
специально плохие.
Нехорошие, они вредные на самом
и,
деле.
И также девушек отвращали от общения с иностранцами в клубах для иностранцев в Архангельске, где была база для северного конвоя. Их пугали тем, что иностранцы их заразят специально венерическими заболеваниями.
Да, я снимала в свое время большой репортаж как раз о северных конвоях, и мне рассказывали эти истории в Архангельске. Но вообще эта тема отравленной еды, отравленных лекарств, вот чего-то такого отравленного, она же фигурировала испокон веков в разных
Конечно.
Легендах, да?
Легенда. Иностранные туристы дают советским детям конфеты или жвачку, зараженные туберкулезом или сифилисом, или нашпигованные иголками, кусочками бритвенных лезвий и другими опасными предметами. Сифилисом заражены иностранные джинсы. Не стоит покупать иностранные купальники. Когда в них выходишь из воды, они становятся прозрачными.
И она как бы возникает всегда, когда мы как бы испытываем сильное недоверие какой-то другой группы. Первое, что хочется про эту группу сказать, что она нам предлагает какую-то услугу, а на самом деле под видом этой услуги какой-то вред наносится. Но это было очень слабо на самом деле в сравнении с тем, что происходит потом.
Да, и кажется, что самый сильный взрыв этих всех историй – это конец 70-х, начало 80-х годов.
То есть Олимпиада.
Да, было два сильных всплеска. Первый всплеск происходит в 50-е годы. Он идет где-то с 50-го по 57-й. Второй всплеск, Анна права, это Олимпиада.
Вот по нашим материалам получается так, что перед Олимпиадой это был более какой-то такой...
Более ударный.
Да, более интенсивная была волна вот этих всех историй.
Но давайте с первой волны начнем. А первая волна была связана с фестивалем молодежи и студентов?
Нет. С фестивалем молодежи и студентов еще была американская выставка в Москве.
Да, но сначала, да, сначала как бы на самом деле надо понимать, что это вот эта первая волна, она представляла, как бы в этой слухи и легенды об американцах первой волны, они описывали американца, как бы или американцев скорее, которые стремятся убить, это очень важно, всех советских граждан каким-то массовым способом. Так, например, идет Корейская война, и распространяется история о том, что американцы как бы сбрасывают бомбы, в которых ампулы, в которых насекомые, которые заражены чумой. Это знаменитые чумные бомбы над Кореей. Отмечу, что как только товарищ Сталин умер, его правая рука, министра госбезопасности Лаврентий Берия, немедленно бросается выяснять, правда ли были эти чумные бомбы. Комиссия ООН их искала, это было огромное международное расследование, большой международный скандал. И сотрудники медицинской службы консультанты, так называемые, в Корее, признаются Берии, что на самом деле просто ничего такого не было, просто китайские товарищи и корейские попросили их помочь им организовать фальсификацию для убеждения всех в том, что империалисты – это враги. И забавно, что после этого Берия пишет Молотову и говорит, что какой ужас, как бы реноме Советского Союза так сильно испорчено этими историями про чумные бомбы. Давай мы как бы признаемся, что это была фальсификация, и тогда положение СССР на международной арене сильно улучшится. Но Молотов на это не согласился.
То есть в данном случае мы имеем дело с тем, как городскую легенду использовала власть в своих интересах или даже создавала,
потому что все советские люди читали в газетах репортажи с поля военных действий в Корее и читали о том, какие ужасные изверги американцы, которые травят местное население вот таким вот чудовищным коварным образом, выпуская чумные бомбы. Да. Или там разбрасывая что-то зараженное, устраивая эпидемии. И поскольку источников информации, как мы знаем, у советских людей было немного, и все они практически контролировались властью, то многие в это свято верили, когда они чуть ли не каждый день об этом читали в газете «Правда», и еще там красочные карикатуры на эту тему рассматривали.
Да, но это отдельная тема, почему люди верят, и мы чуть попозже об этом поговорим. Да.
А отдельно надо понимать, что в этот момент одновременно происходит просто истерия на тему колорадского жука.
Докладная записка министра сельского хозяйства СССР И.А. Бенедиктова секретарю ЦК ВКПБ М.А. Суслову об опасности распространения колорадского картофельного жука. Создавая благоприятные условия для массового размножения колорадского жука, американцы одновременно проводят злодейские акты по сбрасыванию жука в массовых количествах с самолетов над рядом районов Германской Демократической Республики и в районе Балтийского моря в целях заражения жуком и Польской Республики. В Министерство сельского хозяйства СССР ежедневно поступают сведения о массовом наплыве колорадского жука из Балтийского моря к берегам Польской Республики. Это, несомненно, является результатом диверсионной работы со стороны англо-американцев.
Эта истерия началась не в СССР, эта истерия началась еще до войны, и в преддверии войны она происходит одновременно среди немцев и среди британцев. И те, и другие подозревают друг друга в том, что колорадский жук, который к этому моменту уже хорошо, который пришел из Америки и хорошо обустроился в Европе и активно нападает на урожай. И все подозревают, что колорадский жук может быть использован в качестве бактериологического оружия. Биологического оружия. И когда там начинается проблема с урожаем, министр кабинета Черчилля предполагает, что это может быть связано с диверсией через жуков. Соответственно, то же самое предполагали немцы. И немцы идут еще дальше. Они пытаются сделать из жуков биологическое оружие. Они начинают их размножать и разбрасывать их самолетов. А также очень смешно, они их красили. Представьте, каждого колорадского жука они их красили, чтобы можно было легко отследить. А также сбрасывали вместо жуков деревянные макеты, специально раскрашенные. И тут выяснилась неприятность. Что, во-первых, если жуки сбрасывают с большой высоты, они живым не долетают. Жук высоко не летает. Во-вторых, если они долетают, то они летят по ветру, куда как бы их унесет, а не туда, куда ты их сбрасываешь. И в-третьих, то есть нельзя точечно.
Да, нельзя прицельно заразить такое-то поле жуками.
То есть они пытались сбросить массово десант жуков на некоторый участок, и потом они смогли найти меньше 1% жуков от сброшенных. Uh-huh. То есть остальные как бы разлетелись куда угодно. И стало понятно, что, в принципе, сбрасывать-то их можно, но шансов, что ты заразишь, например, не западные регионы СССР, а, например, соседние страны, крайне высоки.
Да, а у меня такой вопрос. А потом откуда взялись колорадские жуки? Они же еще и в 80-х были. Я помню, что мне было 5 лет, и мы с бабушкой ходили на дачу. Моя бабушка жила в Эстонии, в Советском Союзе тогда. И мы ходили по дачным участкам, и опрашивали людей, у кого были колорадские жуки, потому что была тоже какая-то жуткая паника, связанная с этими колорадскими жуками. Это просто мое воспоминание детства.
Да, да. И нам люди рассказывали, как они в детстве ходили, собирали жуков и еще искали ампулы, потому что они были уверены, что жуков сбросили в ампулах.
Реальный эксперимент по сбрасыванию жуков оказался неудачным. То есть нельзя их использовать как биологическое оружие. Жуки размножаются сами, перелетая
куста
на куст, в буквальном смысле. А еще их, конечно, завозили американские войска, видимо, просто с продовольствием случайно.
Угу.
И после войны жуков стало очень много на территории обеих Германий. И вот эти слухи о том, что были какие-то эксперименты, они ходили. И поскольку и вина на то, что эти жуки размножаются, была возложена на американцев. И Восточная Германия в 50-м году устраивала по этому поводу, и в 40-е там какие-то постоянные такие скандалы дипломатические, после чего паника начинается в Польше и в Чехословакии. В Восточной Германии вообще колорадский жук стал называться амикафер, то есть американский жук. Паника дошла до границ СССР вместе с реальным десантом колорадского жука, который очень хорошо размножается. Соответственно, об этом, как о диверсии, массовой диверсии американцев, которые засеивают, сбрасывают самолетов жуков, начали везде абсолютно писать. Вместе с чумными бомбами. И, естественно, как бы, что вот это вот ощущение было очень страшным. Десанты пионеров должны были искать не просто жуков, они должны были давали награду, рассказывали, что даже тебе дадут денежную награду, ты найдешь такую специальную ампулу, в котором якобы, значит, эти жуки сбрасываются с самолетов на большой высоте. И в этой картине американец, он такой, как бы, понимаете, он вот ни одного мальчика убивает конфеткой. Нет, это будет позже. Здесь он действует массово, он отравляет вот как бы советских людей, он лишает советских людей урожая целиком.
Uh-huh.
И накануне фестиваля молодежи и студентов в 1957 году глава райкома Москвы Фурцева, который будущий министр Екатерина Фурцева, она говорит на совещании, что вот смотрите, будьте бдительны, тут поймали одного иностранца со шприцом, а там была чума. Вот, значит, американцы, они готовят диверсию такую чумную, массово заражать советских граждан чумой. И ходят слухи о том, что перед фестивалем молодежи и студентов всем будут делать противочумные прививки. Это первый такой массовый всплеск. Потом он утихает, и начинается второй.
Олимпиады уже.
Да, и второй начинается перед Олимпиадой.
Перед Олимпиадой?
На самом деле, перед, за несколько лет это все начинается, до Олимпиады.
Когда... И это надо понимать, что это уже 60-е годы, и в этот момент структура работы властных институтов с гражданами советскими, она меняется. Теперь уже нельзя просто пойти вот так вот, пойти и посадить человека. Если раньше любое неправильное действие, в том числе рассказывание анекдота, слуха, несло за собой прямое наказание, то есть тебя просто арестовывали, то сейчас как бы так нельзя. Надо просто убеждать советского гражданина, что он поступает неправильно. И вступает в дело такая вместе с, ну, как бы, политика Хрущева под названием профилактирование. Надо профилактировать советского гражданина, надо объяснять ему, что он ведет себя неправильно.
Что опасно общаться с иностранцами, да,
да.
То есть, ну, вступать в контакты.
В нашем случае, да, да.
Да, и, соответственно, и убеждать их. Соответственно, и с другой стороны, возникает идея, что вот как бы слухи, например, они плохи, но они плохи не то чтобы сами по себе, они плохи, потому что их придумывают специально за границей. Институт ЦРУ специально существует, который придумывает слухи, а обратно их забрасывает на территорию СССР. И как бы советские граждане, которые пересказывают слухи, они являются такими невольными пособниками вражеских агентов. Поэтому нельзя пересказывать слухи. Если ты пересказываешь слух, ты как бы пособник ЦРУ. Возникает такой образ, что западные, что американцы, они вот специально придумывают плохие истории, каверзные слухи, по порочащие истории в Советском Союзе. И это все конец 60-х, 70-е годы.
Вот интересно, что если кто-то сейчас в середине включает нашу передачу и слышит вот эти слова, человек может подумать, что речь о наших днях. Потому что каверзные американцы придумывают слухи, порочащие нашу родину. Это мы все слышим и сейчас. Вот удивительно просто, что все это повторяется.
Чтобы убедить советского гражданина не делать что-то, люди в идеологической вертикали власти, они часто использовали то, что мы называем агит-легенда.
Да, вот, например, в Москве, Москва готовится принять большое количество иностранцев перед Олимпиадой 80, и власти, учителя и прочие идеологические работники беспокоятся на тему того, что советские дети будут наверняка попрошайничать у иностранцев, выпрашивать жвачку. И так действительно было. И в Ленинграде, и в Москве школьники просто атаковали иностранцев, выходящих из гостиниц «Интурист», требуя у них жвачки или предлагая как-то выменить жвачки. Вот. А поскольку советская власть очень сильно беспокоилась по поводу своего имиджа и очень хотела, чтобы приезжие гости, не дай бог, не увидели в СССР бедную, отсталую страну, в которой чего-то не хватает, то с этим явлением попрошайничеством иностранцев пытались как-то бороться. И, конечно, многие дети, и там студенты, школьники слышали такие как бы лекции о том, что вот это очень плохо, нужно блюсти честь и достоинство советского человека, советского пионера. Международная обстановка очень тяжелая, вот вы все должны понимать. Но гораздо более все эти лекции, как правило, не имели никакого
эффекта.
Желаемого эффекта, да. И гораздо более эффективными оказывались городские легенды.
И вот вы пишете в книге истории о взрывающихся ручках, игрушках. Вот это как раз в тот период возникло.
Да. Ну, сюжет возник гораздо раньше, но он активизировался в это время. И когда ребенок слышал историю о том, что вот одна девочка попросила иностранца жвачку, а потом съел эту жвачку и отравилась, сейчас лежит в больнице, ей уже 7 литров крови поменяли, ничего не помогает, то ребенок, ну, в зависимости от возраста, вполне мог в это поверить. И вот такая вот история действительно могла его отвратить от того, чтобы выпрашивать или вообще принимать подарки у иностранцев.
А как внедряли эти легенды? Как вот кто-то их придумывал и внедрял?
Наши информанты, многие вспоминают, что им эти истории рассказывали учителя.
Лекторы общества знания.
Взрослым про взрывающиеся ручки и американские джинсы, в швах которых обнаружили, там, не знаю, ампулы с белыми спирохетами, например. Такие истории взрослым рассказывали лекторы общества знания, которые ходили по разным предприятиям, учреждениям и читали лекции практически обо всем на свете. А детям это рассказывали учителя, вожатые, директора школ. Иногда приходил человек в милицейской форме и рассказывал, проводил с детьми в школе вот такую вот беседу. Еще такая была очень забавная история. Говорили, что вот вы знаете, что американцы, они вот вас, ну, вообще иностранцы, особенно американцы, вот вы у них просите жвачку, а они вас сфотографируют, а потом в своих американских газетах опубликуют эту фотографию и сделают подпись: «Советские дети просят хлеба». Или «Советские дети просят милостыню». Это было, видимо, не очень действенно по сравнению с отравленной жвачкой или с жвачкой со стеклом, но тоже...
Угу. На кого-то действовало, да. Ну, то есть образ американца был такой, как человека, который хочет отравить, навредить, выставить в невыгодном свете.
Да, он хочет навредить двумя способами. Он хочет нанести такой репутационный ущерб. Это вот все эти фотографии с подписью «Советские дети просят милостыню». И физический ущерб, то есть отравить, заразить, там, изувечить и так далее.
И обратите внимание, что на самом деле очень важно, если вот в ранних историях, 50-х годов, американец массовый отравитель, то здесь он другой. Он предлагает конкретному ребенку лакомые лакомства или драгоценный дар. как правило, это жвачки или джинсы. То есть он предлагает коварный дар, а на самом деле этот дар несет смерть или увечье, или страшную болезнь. То есть он действует совсем не так. Это уже не массовое травление, а это вот точечное соблазнение конкретного ребенка.
Цитата из книги. На площади нас поприветствовал какой-то дядька-иностранец. Он оказался врачом, приехавшим на какую-то конференцию, и подарил нам ворох жвачек, пиковских ручек и даже пару каких-то сувенирных медицинских фонариков. Уж не знаю, может, он был и не врач, а торговый представитель. Дома я с восторгом рассказала о встрече. Достаю фонарик, хочу показать, как он работает, а мама отшатывается. «Не надо! Вдруг там бомба!»
Да, и на самом деле вот этот вот образ, да, какая-то очень привлекательная вещь, типа жвачки или джинс, которая на самом деле оказывается смертельно опасной, это, в общем, в каком-то смысле это образ вообще западного мира в целом. Потому что вот он такой привлекательный, он вот как бы манит тебя, он такой весь роскошный и заманчивый, но на самом деле он таит в себе опасность. И эту мысль внушали, например, всем советским туристам, которые отправлялись за границу. С ними проводили инструктаж и говорили им, что они должны в правильном ключе воспринимать увиденное. Они должны как бы не польститься на вот эти вот все супермаркеты, полные товарами.
Йогуртами.
И, не знаю, красиво мощенные, освещенные улицы, прекрасные витрины заманчивые. Они должны все это воспринимать в правильном свете. То есть они должны понимать, что все это обманчиво на самом деле.
Да, есть же знаменитая песня Высоцкого как раз про инструкцию для тех, кто едет за рубеж, основанная на вот этих советах.
Да, примерно так.
От подарков их сурово отвернись. Мол, у самих добра такого завались.
А в постсоветское время были легенды об американцах и об Америке? Уже в 90-е, ну и потом в 2000-е?
Конечно, были. Была волна, вот когда в Советском Союзе еще или уже после его распада вот по телевизору впервые стали показывать коммерческую рекламу, чего раньше не было. И советские люди узнали о существовании множества диковинных товаров, как, например, тампонов
и прокладки.
Конечно, да.
Юля открыла для себя прокладки Always Plus. Always Plus снабжены крылышками, которые заворачиваются за края белья.
Раньше, когда я пользовалась обычными прокладками, я перестирывала свое белье по 2-3 раза.
И мы знаем, что были такие истории, что якобы вот эти вот тампоны, они вызывают какое-то смертельное заболевание. И прокладки, они тоже вредные.
И отравленные. Ну, и это специальный проект ЦРУ по деланию советских, постсоветских женщин бесплодными.
Да, он не отравленный, точно, он вызывает бесплодие, да, вот эти все тампоксы, которые рекламировали, на которые с изумлением взирали советские телезрители, вот эти вот все тампоксы, они на самом деле к нам внедряются для того, чтобы понизить рождаемость.
Да, генофонд испортить.
Генофонд испортить, да.
А кроме этого, считалось, что американцы, они продолжают свою такую деятельность по биотерроризму. Так, например, к 90-м годам очень сильно распространился растение борщевик ядовитое, и которым такое зонтичное растение,
да,
которое очень ядовито, на самом деле это причина его распространения вполне естественная, и, собственно, нарушение человека в его естественных мест обитания. Но опять же возникает множество легенд. Одна из самых, что это как бы некоторый проект ЦРУ по постепенной как бы порче России. И также одна очень изысканная легенда, согласно которой изначально вообще был такой действительно проект использовать борщевик как корм для коров. И согласно городской легенде, американцы уговорили Хрущева использовать этот борщевик как корм для коров, таким образом как бы обманув наивного Хрущева, чтобы как бы испортить всем жизнь.
Да, всучили ему опасную вещь под видом полезной, опять же. Вот. А еще отдельная как бы статья, отдельный предмет легенд – это, конечно, американские джинсы. Потому что вот у детей мечтой была жвачка американская, а у взрослых была мечта – это американские джинсы.
И у детей тоже были.
У детей тоже, да.
Да, но для многих детей это было совершенно нечто из разряда сказочного.
А жвачка более реальна.
Да, более реально. И мы записали множество очень таких псевдомедицинских, псевдонаучных историй, с помощью которых всякие педагогические работники, медицинские часто, пытались советских детей, подростков и взрослых убедить в том, что американские джинсы — это зло. Вот, например, наше самое любимое — это то, что от джинс бывает джинсовый дерматит. Есть такое заболевание — джинсовый дерматит. Если вы будете носить джинсы, то оно с вами случится. А еще очень много историй мы записали о том, что джинсы якобы вызывают бесплодие. Вот у девочек они вызывают бесплодие, а у мальчиков они вызывают импотенцию. Там это по-разному объяснялось, что вот они такие тесные, вот они сдавливают, у девочек они сдавливают тазовые кости, у мальчиков они тоже что-то сдавливают. И, в общем, в итоге получается, что это, опять же, такой проект по массовому уничтожению советских людей.
Или они пропитаны каким-то ядом, или в поясе как бы джинсов живут какие-то микроскопические вши, которые там, значит, специально насажены.
Цитата из книги. Когда в моду вошли нейлоновые рубашки, все их носили с большим удовольствием. Красиво, легко стираются. Но ходили такие слухи, что якобы нейлоновые нитки проникали сквозь поры кожи в тело человека и начинали там передвигаться, вели себя как живые. Особо неприятно было, когда при попытке помочиться эта нитка, а они были очень длинные, начинала выходить наружу.
Также рассказывал во время Олимпиады лекторами общества знания рассказывалось душераздирающая история про бдительного таксиста, который в дни Олимпиады возил по Москве американцев
со свертками,
с большим количеством полиэтиленовых свертков, в которых были джинсы, и он там все время раздавал их. И таксист бдительный, ему стало очень интересно, зачем надо эти свертки как бы, почему их надо так вот упаковать аккуратно, и он последний сверток привез, конечно, на Лубянку, и там, конечно, выяснилось, что вот эти вот джинсы внутри этого пакета, они заражены вшами. Или сифилисом.
Ой, господи, сифилисом. Мне уже даже страшно стало. Хорошо, что я не в джинсах, в американских здесь, в Вашингтоне сейчас сижу. Но мы уже подходим просто к концу нашей программы. Я бы хотела еще вот что спросить. А как отразились на городской вот этой фольклористике такого события последних лет, связанные с Украиной?
Отразились. Вы знаете, когда вот случилось вот это вот все Крым и конфликт на востоке Украины, пошли сюжеты о том, что из Украины к нам приходят отравленные вещи. Например, что украинское пиво «Оболонь» отравлено. Такое читала
я
в интернете историю. Потом, что еще какой-то продукт, я сейчас не могу вспомнить,
конфеты Рошен.
Точно, конфеты Рошен.
А, конфеты Рошен, да. Конечно. Ну, то есть конфеты опять Рошен, вот это идет, эта линия отравленных продуктов, этот мотив один и тот же.
Да. Ну, и надо сказать, что вообще, конечно же, всем понятно, что американцы на Майдане раздавали чаек отравленный и печенье отравленное. И поэтому Майдан...
С наркотиками.
И поэтому такой специальный наркотик, зомбирующий людей на революцию. И поэтому, естественно, все это и произошло. Как иначе? А также американцы построили военную тайную лабораторию в Грузии, откуда насаждают в России вирус Зика.
А, точно, я совсем про это забыла. Да, была такая легенда.
И вот главный санврач Онищенко, он нам про это много чего расскажет.
Ну, еще, конечно, была легенда о распятом мальчике. Это вообще такой символ, символ, наверное, таких легенд пропагандистских.
Взяли ребенка, 3 лет мальчика, маленького, в трусиках, в футболке, как Иисуса, на доску объявления, прибили. Один прибывал, двое держали.
Да, конечно, журналисты Первого канала, от которых мы ее все услышали, они совершенно ее не придумали, эту легенду, потому что на самом деле она возникла еще во время Первой мировой войны. На самом деле она возникла, возможно, даже и раньше. То есть там есть такой очень устойчивый в европейском фольклоре мотив, что вот некоторый чужак берет невинное такое существо, младенца мужского пола, и как-то над ним издевается. Там распинает, привязывает, истыкивает ножичками, там, не знаю, выпускает всю кровь. В медиа эта вся история освещалась подробно во времена Первой мировой войны, когда писали о том, что немцы распяли некоторого канадского солдатика молодого. И эту историю, как печатали в британских, в канадских, в американских газетах, но также ее рассказывали и устно. Ее там, не знаю, писали в письмах из госпиталей, рассказывали в госпиталях, на фронте.
В окопах, в буквальном смысле.
Да, в окопах. Вот. И история, конечно, обрастала разными подробностями, леденящими кровь.
А вот то, что мы сейчас наблюдаем в России, вот это массовое переодевание в военную форму, игры в войну. Недавно совсем в Фейсбуке ходило это видео, где ОМОНовцы показывают, как разгонять митинг. Вот эта милитаризация, это тоже, ну, какой-то продукт городских легенд, говорящих нам о том, что иностранцы, они несут зло, и нужно защищаться от врагов.
Ну, это другое немножко явление все-таки. Это история, например, с бессмертным полком и разными другими формами празднования воскрешения, в кавычках, игры «Зорница», детской советской военной игры и много чего другого. Это немножко другое. Это за этим стоит страх потерять свою историю. Ощущение, что история, которую ты считал незыблемой, ее некоторые враги прямо на глазах, они крадут и переделывают.
Они ее переписывают, да.
И чтобы ее защитить, ты делаешь ее в буквальном смысле максимально видимой. Ты одеваешь, ты себя переодеваешь в форму военную, ты своему ребенку шьешь такой костюм, ты коляску превращаешь в танк. То есть вот все, чтобы абсолютно каждый элемент его повседневного пространства напоминал о войне. Это, за этим стоит страх потери той истории, которую ты считаешь единственно правдивой.
Ну и в то же время это опять же говорит нам о том, что вот это представление о том, что вокруг тебя враги, и они хотят тебе как-то навредить, оно все еще живо. Ну и последний у меня вопрос. Как вы думаете, будут ли иметь продолжение в будущем легенды об американцах? Будут ли они появляться в ближайшие годы в России?
Ну, это зависит, видимо, от политических взаимоотношений с Америкой. Потому что, как вы верно заметили, про Обаму, про которого говорили всякое плохое в российских СМИ, про Обаму говорили в шутку, ходили про него анекдоты, что он гадит в наших подъездах.
Да.
Когда выбрали Трампа, то была очень мощная волна шуток на тему того, что... И как бы там один такой был очень важный мотив, что кого же мы сейчас будем обвинять в том, что он гадит в наших подъездах. И там очень была частотная шутка, где Обама передавал Трампу ключи от российских подъездов. Вот. Но довольно быстро после того, как выборы прошли американские, эта волна схлынула. И поскольку Трамп в российских СМИ выглядит совершенно не так, как выглядел Обама, то, в общем, этих анекдотов и нет.
Может быть, какое-то заключение? Будут ли появляться легенды еще?
Нам совершенно не дано предугадать, как повернутся внешнеполитические дела России.
Ну, понимаете, как бы легенды, они не умирают, они уходят в спящий режим. И в нужный момент они обратно, как только в них возникнет необходимость, как только нам кому-то в российском обществе потребуется сделать краткий, пугающий, понятный месседж, эти легенды снова возникнут. Они никуда не деваются, они спят, там, не знаю, каждом втором российском гражданине.
Спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, что у нас на связи были авторы книги «Опасные советские вещи», антропологи Александра Архипова и Анна Кирзюк. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.